Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 августа 2012 года. Сила духовной ступени. Из книги «Цветы солнца» Рава Калонимуса Кальмана Леви, ученика Ноама Элимелеха. Когда в народе Израиля есть единство, и они занимаются Торой ради отдачи, то своими речами приводят к соединению святые имена Авая, и этим побеждают всех врагов, пытавшихся на них подняться. И все, что они просят, выполняет Творец. Известно, что в единстве заключена дополнительная сила, кроме простой суммы частных сил, и с положительной стороны, и с отрицательной. Если мы соединяемся для того, чтобы пробудить высшую силу раскрыться, ради того, чтобы получить отдающую силу, свойство отдачи, то высшая сила начинает работать между нами и сообщает нам силу духовной ступени. Поэтому если люди, практически еще даже не достигшие духовного мира, соединяются ради его достижения, желая, чтобы святость, чистая отдача воцарилась между ними, то они приближают к себе это свойство, заставляют его пробудиться и воцариться между ними. И так они растут, устраняют все угрожающие ситуации и с пути страдания переводят их на путь света. Из подготовки к уроку от 15 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Воскрешение из мертвых. Все человечество находится в системе, похожей на наше тело, которое состоит из частей, связанных между собой. Это соединение уже существует, проблема лишь в том, что оно не действует правильно. После разбиения желаний каждый осколок начал действовать ради себя, связи между ними сохранились, но они стали обратными тем, какие должны быть. Ведь каждый все время желает получать только для себя, становясь все хуже и хуже. Поскольку желание насладиться раскрывалось со все большей силой, и людям казалось, что хотя их связи эгоистичные, но они помогают им развиваться. Экономисты и по сей день думают, что конкуренция – это хорошая, полезная вещь, ведь она ведет человечество к процветанию, к успеху. Но она только кажется полезной при поверхностном взгляде, ведь человек ощущает себя все комфортнее в своем эгоизме. Однако в сущности все это развитие предназначено лишь для того, чтобы раскрыть зло, заключенное в нашем эго. И в итоге всего эгоистического развития мы это наконец раскроем. В процессе истории эгоистическая связь между людьми или между разбитыми душами постоянно растет. И среди них то тут, то там начинают проявляться души, которые желают существовать не согласно силе получения и конкуренции, а во взаимной отдаче и помощи друг другу. Эти люди раскрывают методику нового альтруистического соединения, позволяющую подняться над своим эго в отдаче ближнему. Исправляя себя, эти люди становятся положительной частью общей системы. Это те самые каббалисты, особые люди, раскрывшие внутри системы силу отдачи, которая благодаря им вливается, словно живая кровь, в это общее тело, общую душу. От этого общая душа начинает оживать, пробуждаться. Весь этот механизм начинает воскресать как бы из мертвых, ведь он был весь разрушен, а теперь в нем появляются участки, которые начинают его реанимировать, связывать между собой. Эти части действуют в системе все более активно и укрепляют свою связь друг с другом, оживляя всю систему и вливая в нее силу отдачи через естественные связи, существующие между всеми ее частями. И поврежденными, и исправленными, и находящимися в процессе исправления. В результате все части системы получают небольшую подпитку энергии, вдохновением от тех особых частей, которые исправляют себя. Потому праведник называется основой мира. Из этого видно, что даже если мы не будем заниматься широким распространением, тем не менее наша работа и огромные усилия соединиться между собой в итоге повлияют на те части системы, которые не способны открыть этот метод сами. Ведь мы все находимся в одной сети, в одном общем организме, но для того, чтобы ускорить развитие, мы обязаны вести также внешнее распространение. Баальсулам писал о необходимости раскрыть науку Каббала в статье «Время действовать» и выпущенной им газете, которая называлась «Народ», поскольку это помогает очень быстро пробудить людей, что соответствует нашему времени, которое необычайно ускорилось. Таким образом, у каждой части будет возможность пробудиться и понять, что мы не случайно находимся в кризисе и не обречены лишь пассивно страдать всю свою жизнь. Кризис – это знак, что нам нужно как можно быстрее принять методику исправления. Свет, сила исправления и наполнения, сила отдачи поступают в общую систему только через ее исправленные части. Исправленные части системы называются Исраэль, прямо к Творцу. И их число постоянно растет, ведь все новые частицы пробуждаются к исправлению. Они называются внутренней частью общей души. А остальные части, которые пока не исправляются, называются внешней частью, народами мира. Но в итоге все соединяются и достигают полного исправления. Из урока по статье из книги Шамати от 15 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Вавилон тогда и сегодня. Когда-то во времена древнего Вавилона все человечество было едино. И жил в те времена один мудрый человек, занимавшийся поначалу идолопоклонством. Занятие это непростое и потому требует мудрости. Человека звали Авраам. Со временем он разочаровался в идолах и ушел из Вавилона, забрав с собой тех, кого смог разбудить. Он объединил этих людей в одно целое и назвал его Исраэль, что значит «прямо к Творцу» – Яшараэль. Ведь именно к Творцу, то есть к свойству отдачи и любви он их привел. Группа Авраама все росла, пока не исправила себя полностью, внутренне объединившись на ступени первого храма – Мохен-де-Хая. А затем началось разбиение, вызванное высшими корнями, и группа утратила все, чего достигла. Тогда она рассеялась между народами, смешалась с ними и оказала на них свое влияние. Результаты этого влияния мы видим в науке и философии, а также в других областях. В будущем еще раскроется, что все пошло от мудрости, которая была заложена в группе Авраама. Расселившись по земле, эти люди дали миру то, что у них было, и их искры разлетелись по всем уголкам. А далее произошло довольно странное дело, повсюду начал пробуждаться высший свет. Самого сосуда Исраэль уже не было, поскольку он разбился, и его осколки разлетелись по всем народам. Однако свет, опускаясь все ниже, начал приближаться к этим разбитым сосудам. Тогда, будучи противоположными ему, они почувствовали себя плохо, ощутили угрозы с разных направлений. Например, сегодня возникла проблема с продовольствием, на горизонте замаячила война, региональная и мировая, обостряется экономический кризис, учащаются климатические катастрофы. Проблемы все множатся, и в моду уже вошли разговоры о конце человеческой истории. Так вот, все дело в том, что света приближаются к сосудам, и те начинают ощущать свою противоположность им. А кроме того, в мире начинают пробуждаться особые части, желание которых устремлено к свету. «Для чего и почему мы живем?» – спрашивают они. «Что есть источник жизни? Какова ее цель?» Как в магнитном поле они стягиваются, сближаются друг с другом, поскольку так воздействует на них свет. И тогда они создают между собой сеть, связанную с сетью тех душ, которые справились и объединились в прошлом. В итоге есть две сети. Первая – каббалисты всех поколений, то есть желания, снабженные экраном и продолжающие исправления на своих ступенях. Вторая – наши сосуды, желания, которые еще более обрели экраны, но устремлены вверх и проходят период подготовки. Все это одна система, стремящаяся уподобиться свету, в которой каббалисты действуют осознанно, а мы пока нет. И есть также спящие сосуды, которые относятся к прошлому пробуждению, к первому подъему, продлившемуся до разрушения храма. Они называются народом Израиля. Это не каббалисты и не пробудившиеся в сердцах точки, которые вследствие смешения вспыхивают сегодня искрами у наших товарищей по всему миру. Так Вавилон начинает принимать новую форму. Во-первых, где бы люди ни пробуждались, ясно, что они устремлены на объединение и должны раскрыть в своей среде Творца. Таково их желание, надо лишь проявлять его и налаживать взаимосвязь. А с другой стороны, мы видим тех, кто когда-то достиг духовного состояния. Они разбились, упали со ступени братской любви в беспричинную ненависть и рассеялись среди народов. Пускай даже сегодня они собираются вместе, однако не испытывают духовного пробуждения. И тем не менее, они обязаны исправить себя, потому что в них живут решимот, метки прежних состояний. Эти решимот все еще молчат, спят, и мы должны разбудить их. Итак, есть внутренний круг тех, кто просыпается, точки в сердце, а также внешний круг тех, кто пока спит, но обязан проснуться и приступить к исправлению. Еврейский народ. Если первые представляют собой Исраэль на деле, то вторые – это Исраэль по рождению, на материальном, а не духовном уровне. Ну а все остальные относятся к категории народов мира, и в них тоже включены духовные искры благодаря смешению с народом Израиля, который специально для этого разбился и вышел в изгнание. Отсюда проистекает порядок исправления. Безусловно, сначала надо исправить тех, кто обладает точкой в сердце, затем надо исправить еврейский народ, а затем все народы мира. После этого наступит время для исправления Вавилона в целом. Из урока по газете «Аума. Народ» 15 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Забота о себе – граница дозволенного. Бааль Сулам, газета «Народ». Народная любовь должна быть свойственна каждому человеку в народе не менее, чем индивидууму свойственна личная, эгоистическая любовь к собственным нуждам. В мере достаточной для обеспечения минимальных потребностей народа, чтобы он мог быть самостоятельным. А излишек сверх этой минимальной меры можно посвятить гуманизму и общечеловеческим ценностям без национальных и расовых различий. Это ставит перед еврейским народом четкие границы, и если он приступает их, если заботится о себе больше, чем это требует для обслуживания других, такая забота идет ему во вред и снова ввергает в разбиение. Себе надо брать столько, сколько требуется для объединения на пользу другим. Вредно не только чрезмерное потребление, но и чрезмерное объединение сверх необходимого. Вопрос. Значит ли это, что по мере развития человек сам должен устанавливать себе границы заботы о собственных нуждах, за которыми начинается его вклад в общество? Ответ. Пока что у нас нет базы для подобных расчетов. Сегодня все мы должны целиком сосредоточиться лишь на том, чтобы достичь связи между нами, а затем, когда связь раскроется, мы будем работать над ее укреплением и увидим, почувствуем разницу. И тогда будем поддерживать себя в добром здравии, чтобы служить другим в отдаче. Если же я забочусь о своем благополучии сверх того, что необходимо для обслуживания других, это уже эгоизм. Постоянно удерживая эту границу, ты будешь ваять себя, придавать себе форму, мощь и здравие всех своих сосудов желаний ты будешь поддерживать лишь за тем, чтобы иметь возможность нести добро. Это и называется получением ради отдачи. Из урока по газете «Аума. Народ» от 15 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Самая серьезная сила мира. Вопрос. Какой вы видите единую русскоязычную группу? Ответ. Я считаю, что все русскоязычное пространство, включая страны СНГ, должно объединиться, должно иметь общий серьезный центр. Может быть даже несколько центров, но все они должны объединиться и с нашей помощью выработать свою собственную программу. Программу распространения, программу развития, выпуска разъяснительной литературы, листовок, газет и так далее. В общем, согласовать между собой все действия. Страны этого региона будут в этом очень нуждаться. Там будет настолько большой разброд, разброс, развал, что живительная сила им будет просто необходима, и все противоречия, существующие сегодня между ними, постепенно улетучатся. Вопрос. Как-то вы сказали, что мы не представляем, какая сила это русская кли. Что это значит для мира? Ответ. Я считаю, что после Испании, где раскрылась книга Зоар, после Израиля, где раскрылись сочинения Ари, вышли в свет труды Бааль Сулама, и Каббала стала приспосабливаться под новое развитие общества, все остальное вышло уже из Восточной Европы. Мы видим, что по сей день там находятся наши самые сильные группы. Люди, которые разъехались оттуда по всему миру, являются основой всех других каббалистических групп, западноевропейских, американских и так далее. Поэтому я считаю, что та сила, которая собирается сейчас в России на наш конгресс, это практически самая серьезная сила мира. И я очень надеюсь, что мы вместе проявим в себе высший свет и сможем с его помощью сделать буквально духовную революцию. Из виртуального урока 29 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Давайте наконец родимся. Вопрос. Что вы считаете самым важным? Каково ваше последнее обращение ко всем в преддверии Конгресса? Ответ. Я прошу вас, начиная с этого момента и далее, чем бы вы сейчас ни занимались в преддверии Конгресса, все время думать о том, что вы делаете ради того, чтобы люди во всем мире собрались и физически, и виртуально, и достигли бы единства, равного первой ступени высшего света. После этого нам будет намного легче. Это подобно тому, как рождается ребенок, ведь роды – это самая опасная, самая сложная процедура, самый сложный процесс. И по сей день, когда женщина рожает, мы точно не знаем, что будет и как. Есть нечто непредсказуемое в рождении человека. А затем уже проще. Ребенок уже родился, и ты начинаешь с ним работать, кормить, пеленать, ухаживать, давать все необходимое и так далее. Самое главное прошло. Так и у нас здесь. Мы должны пройти роды, и тогда все остальное пойдет легче, намного проще, намного понятней. Мы уже будем находиться одновременно и в этом мире, и в духовном, в мире отдачи, кроме мира получения. Мы начнем уже адаптироваться к тому, в чем будем находиться, нашими чувствами. Поэтому давайте приложим все усилия, чтобы родиться в высшем мире, а потом вместе пойдем дальше. Из виртуального урока 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Все готово, последнее слово за нами. Вопрос. Чего именно ждать, на что надеяться всем товарищам, которые будут полностью выкладываться на Конгрессе? Ответ. Надеяться на то, что вы соединитесь в результате всех своих действий, которые должны быть полностью пропитаны намерением объединиться. Для этого сегодня в мире существуют все условия. Каждый день мне присылают множество статей ученых, исследователей, экономистов, политиков, которые в последнее время пишут о глобальности мира, о его взаимной связи. Они пишут практически нашими словами, хотя немного не договаривают, не понимая, как можно изменить состояние общества. Зато они понимают, что мир будет обязан прийти к единству, гармонии, к интегральности и тому подобное. Мы находимся в таком состоянии, которого еще никогда в мире не было. И нам дана возможность изменить мир с помощью объединения. Причем в такой стране, в которой столько лет развивалась каббала, в которой и сегодня у нас самые сильные группы, самые преданные ученики. Мы можем сделать так, чтобы сила, которую мы обнаружим, раскроем между собой, действительно послужила бы всему миру и через него прошла к Творцу. Это так называемое триединство. Мы, каждый из нас, через группу, через всех нас, через мировое кли и через все мировое сообщество устремляемся к Творцу и соединяемся вместе. То есть мы, все наши товарищи в мире, вместе с человечеством и вместе с Творцом, представляем собой одно общее целое. Это общее целое мы должны раскрыть, ощутить, создать. Его пока нет. Я очень надеюсь, что наша подготовка послужит этому. Из виртуального урока от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не тяните время. Включайтесь в Конгресс сейчас. Вопрос. Точка Конгресса родится в первое мгновение Конгресса, но знаю по себе, что не всегда удается сразу в нее войти. Обязательно надо пройти какие-то промежуточные состояния. Как сократить этот путь, как ухватиться за эту точку, чтобы стать истинным источником важности для товарищей? Ответ. Я думаю, что это должно проявиться уже при подготовке к первой беседе, а не тогда, когда люди сидят и слушают мою лекцию. Ни в коем случае. Они должны до этого начинать включаться между собой. Если вы собираетесь включиться в Конгресс через полдня или через день, это не дело. Надо приложить все усилия и подготовиться так, чтобы вы приехали туда, что называется, уже горячими и сразу же включились в общее течение, в общее возбуждение, иначе мы проиграем во времени. не стоит подтягивать себя к тому, что, дескать, приду и настроюсь к вечеру, а может быть завтра, не успеете опомниться, как все закончится. Наоборот, надо врубиться и быть в таком темпе, чтобы по нам постоянно проходили все новые и новые состояния. Поэтому я вас очень прошу, ни в коем случае не тяните время. Для чего мы сегодня все это делаем? Только для того, чтобы вы были больше и лучше подготовлены, приехали на конгресс и не думали: включусь потом, когда постепенно все узнаю. На это нет времени. Вы должны приехать туда полностью подготовленными и сразу же включаться с полуслова. Я вас очень прошу. То же самое относительно всех наших товарищей, которые находятся с нами в виртуальной связи. Не расхолаживайтесь. Если вы сидите перед экраном, пытайтесь влезть в него душой и не отвлекайтесь ни на что. Вы должны вдвойне себя контролировать, потому что рядом с вами, может быть, и нет никого другого, вы один. Поэтому приготовьте заранее все, что нужно, попить, покушать, и не отключаться от лекций с семинаром, которые идут 2,5 часа. Не отключаться, просто сидите все, как будто вы сидите в центре нашего лекционного зала. Я надеюсь на вашу серьезность, на понимание того, в каком состоянии находится мир, все мы. Это очень важное мероприятие не только для нас, но и для всего мира, потому что от этого зависит, насколько мы пойдем правильным путем, ускорением процесса и его смягчением или медленным и грубым путем. Все сейчас зависит от этого поворотного пункта. Этот конгресс, я бы сказал, в чем-то исторический. Из виртуального урока 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис. Рождение на новой ступени. Вопрос. Почему вы так упорно называете происходящий кризис новой ступенью развития? Ответ. Все более проявляющийся кризис начался не сегодня, а с середины 20 века. Кризис не финансовый, экономический, а всеобщий во всем, чем занимается человек. Кризис образования, воспитания, семьи и прочее. Сама его продолжительность говорит о том, что это уже не какой-то временный процесс, а новое состояние общества. Человечество, всегда переходя со ступени на ступень в своем развитии неохотно, с проблемами и болью, оставляло прежнее состояние и переходило к следующему. Это как роды со схватками, кровью, напряжением. Чтобы родиться на следующей ступени развития, необходимо осознать свое настоящее состояние как полностью ущербное, уже отработавшее свое, которое необходимо отстреливать как отработанную ступень ракеты и устремляться к следующему состоянию. Родиться на следующей ступени развития, взойти на нее можно революциями, восстаниями, путем страданий или осознанием необходимости, путем света, разума. Сейчас наша задача выбрать между этими двумя путями развития. Природа, определившая все свойства и законы развития человека и общества, приводит нас каждого и всех вместе к следующей эволюционной форме. Чтобы помочь природе нас родить, нам, находящимся в ней, как в матке матери, надо напрячься самим, то есть осознать ее цель и самим устремиться к ней. Из исследуемого нами в природе и обществе мы приходим к выводу, что следующее состояние общества должно быть обществом глобального интегрального единения. На это указывают тысячи исследователей. Смотрите «Дневник кризиса». Помочь людям в осознании нашего следующего состояния призвана методика интегрального воспитания. В мере ее освоения мы гладко и быстро выйдем из кризиса. Кстати, кризис переводится как «рождение», если пожелаете.
Радиоверсия.
Бесцельность жизни не скрыть. Мнение. Современная культура порождает случаи полной аномийности. Человек убивает просто так, случайность решает жизнь человеку или умереть. Новости сообщают, что мы живем в мире доминирующего зла. С 20-х годов американский герой служил обществу, защищал его. У героя всегда есть противоположность. Антигерой, который всегда за себя. Этим он и отличается от героя, он эгоист. Герой, Бэтмен и прочее, становится сверхсильным, если он, рядовой представитель сообщества, защищает общество. Но рухнули большие идеологии противостояния империи добра и империи зла, пока не появится новая идеология, фигура героя будет находиться в кризисе. Поэтому Голливуд производит сейчас странные фильмы. Человек ведет себя правильно и все равно обречен. Современный человек склонен не думать о смерти. потому что это бессмысленно. Для человека религиозного смерть – это лишь эпизод на пути отсюда туда. Но хотя мы и не говорим о смерти, эта тема не замалчивается. Ведь сегодняшний принцип «бери от жизни все» – бесконечный праздник потребления, пир во время чумы, бурная трапеза конечного человека, осознающего свою обреченность на неминуемую смерть. Современная культура только делает вид, будто бесконечно наслаждается жизнью. На самом деле она лишь безжалостно обнажает скоротечность жизни и постоянно напоминает о неизбежности смерти.
Радиоверсия.
Если ЕС исчезнет, к власти придет новый Гитлер. Мнение Джеффри Робертса, профессора-историка. Кризис в ЕС может вызвать к жизни нового европейского Гитлера. Сегодняшний рост ультранационализма в Европе напоминает атмосферу 30-х годов, так как история имеет тенденцию повторяться. Если еврозона рухнет, ее заменят националистические фронты, как перед Второй мировой войной. В 1930-х, когда был кризис, похожий на тот, что мы переживаем сейчас, и может прийти к власти политик с антидемократическими взглядами. Из книги Бальсулама «Последнее поколение» выяснилось, что мир ошибочно считает нацизм исключительно порождением Германии, тогда как он является следствием демократии и социализма, оставшихся без религии, нравственности и мирового суда. А раз так, то все народы равны в этом, и нет никакой надежды, что с победой союзников нацисты отомрут, потому что завтра нацизм примут, например, англосаксы, ведь и они живут в мире демократов и нацистов. Помни, что демократы обязаны отринуть религию, нравственность и мировой суд так же, как и марксисты, ибо все эти факторы, верно служа лишь решительным людям, всегда ставят препятствия для демократов или для качественного большинства в обществе. Правда в том, что мыслители среди демократов внимательно следят за тем, чтобы люди не развалили единовременно религию, нравственность, ибо знают они, что тогда мир будет разрушен. Однако в той же мере они препятствуют становлению правительства большинства. Когда же большинство достаточно поумнеет, чтобы понять их, оно, конечно же, изберет других лидеров, наподобие Гитлера, ибо он поистине является ярким представителем, выражающим мнение количественного большинства любого общества, немецкого ли, англосаксонского или польского.
Радиоверсия.
Ваше предложение. Мнение экономиста Михаила Хазина. То, что в еврозоне и шире, в Евросоюзе происходит кризис, все же поняли. Но о последствиях этого кризиса мало кто задумывается. Для примера, небольшое сообщение с сайта РБК. Одна из самых больших нефтяных компаний мира, британско-голландская Royal Dutch Shell, больше не доверяет европейским банкам. «Мы не готовы принимать на себя кредитные риски в Европе», заявила газете Times финдиректор Royal Dutch Shell. Все резервы наличности Royal Dutch Shell, около 15 миллиардов долларов, будут выведены из финансовых учреждений еврозоны и размещены на ее счетах в американских банках. Если компании начнут выводить деньги из европейских банков, у последних нет никаких шансов выжить. Хотя проблемы ЕС рано или поздно отразятся и на экономике США, но умри ты сегодня, а я завтра. Для США это на время проблемы решит. Жизнь будет продолжаться, пока эффект от притока этих денег не закончится. Хотя до выборов в начале ноября хватит. Реплика. В общем, крушение атлантического единства, остановить которое невозможно. Защита своих производителей приведет к разделению, затем к отдалению, к противостоянию, а затем и к драке, то есть мировой войне. Ваши предложения. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 августа 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.